В эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Добрый день, друзья. С вами Мария Романова. Сегодня у нас 29 сентября 2017 года. И вновь добро пожаловать в книжный клуб на радио Теос. У меня для вас замечательная новость. В издательстве «Иксмо» вышла книга игумена Иннокентия Павлова «Как жили и во что верили первые христиане». И в вот, аннотации к этой книге говорится о том, что это книга про то, как был создан, чему учил, почему предан забвению и как заново открыт самый ранний из дошедших до нас письменных источников христианства – учение 12 апостолов, Дидахе. И вот сегодня как раз мы и посвятим передачу этой замечательной книге. И я рада представить нашего гостя. Это кандидат богословия, игумен Иннокентий Павлов. Он в петербургской студии «Радио Теос». Здравствуйте, отец Иннокентий, слышите меня?
Да, слышу. Добрый день, Мария.
Добрый день. Хочу прежде всего вас поздравить с выходом этой книги. И знаю, что это многолетний ваш труд.
Да, ну, вы знаете, многолетнее написание его где-то 4 года потребовало, но шел я к нему всю жизнь, начиная с 12 лет, когда, я помню, это был еще 1964 год, учился я в 5 классе, в учебнике по истории древнего мира был такой небольшой параграф, назывался «Миф о Христе», причем миф там понималось как выдумка, не как вот некий донаучный, скажем, взгляд на историческую фигуру, а именно как вот, значит, что его придумали.
И вас это но как-то это... затронуло, да, что миф?
Да, и вы знаете, меня это очень затронуло, я стал этой проблемой интересоваться, и как раз тут наступило время, вот после хрущевское, когда стала выходить соответствующая научная литература, и, во всяком случае, вот у меня этот интерес тогда пробудился.
А я вот хочу вас спросить еще, отец Иннокентий, почему вас интересует именно вот это начальное христианство, первое, то есть чем эта тема вам близка?
Ну, потому что, вы знаете, для тех, кто вообще знаком с историей и древнего мира, и средних веков, понятно, что христианство исторически трансформировалось и во многом ушло от того, собственно, чему учил Иисус из Назарета. Ну и тут как раз получилось так, что когда я познакомился вот с этим памятником учения 12 апостолов, вообще полное название учения Господа, данное народом через 12 апостолов, то есть это памятник самой первой миссии апостолов Христа к язычникам.
А я так понимаю, это что-то типа первого катехизиса, да?
Где, да.
Как жить, наставления такие данные были?
Вы знаете, ну вообще катехизис – это больше наставление в вере, но это действительно катехизис, потому что это наставление в жизни. Что касается веры, то она возвещалась устно, и к ней только отсылки есть вот к тем вероисповедным, значит, научениям, которые несли апостолы, которые потом понес Павел. Но Павел вот как раз на этом больше останавливается, здесь на этом останавливается меньше, но отсылки довольно четкие относительно и Бога Творца, и Его Сына, Господа Иисуса Христа, Его искупительной смерти и воскресения, и ожидания Его второго пришествия и начала мессианской эры. То есть в Дидахе все это присутствует. Хотя здесь очень важно все это как-то сопоставлять с тем, что написано у Павла, и окажется, что мы тогда получим вот такое цельное учение. Но в 1903 году профессор Юрьевского университета, это вот нынешняя Тарту в Эстонии, это был единственный университет, где был евангелический богословский факультет, где готовилось лютеранское духовенство. Вот такой был Альфред Зейберг. Он как раз написал книгу «Катехизис первого христианства», где вот он основывался на Дидахе и на Павле. И как раз он там пишет о том, что это действительно самый ранний памятник вскоре после события Христа, значит, появившийся.
А что случилось? Почему его забыли, Дедахе? Как-то потеряли в истории?
Ну, вы знаете, почему его забыли? Тут очень просто. И я даже просто могу даже зачитать. Это буквально несколько строк в самом начале вот, моей книги. Значит, воистину удивительная и парадоксальная историческая судьба известного первохристианского памятника, полное название которого выглядит так. Учение Господа, данное народом через 12 апостолов. Вот, и, или иначе Дидахе, и вот тут есть как раз, вот причина забвения, вот, собственно, это надо прочесть. Почему так произошло? Ответ на этот вопрос будет довольно простой. Слишком изменился уже во II веке сам церковный строй в сравнении с тем, как он представлен в учении. Да и христианство, именуемое историческое, в дальнейшем все более и более отдалялось от христианства начального, представленного в нем. Вот и перестало учение использоваться в средние века в церковном учительстве, дабы не смущать умы верующих. Угу. Хотя оно и сохранилось, если иметь в виду его греческий оригинал, в одиночном списке середины XI века, благодаря которому в 1883 году стало возможно его научное издание.
Отец Иннокентий, а вот у меня такой вопрос. Мы знаем вас как церковного историка, преподавателя тоже и церковной истории, и библейско-богословских дисциплин. То есть можно предположить, что ваша книга для какого-то очень подготовленного читателя? Или она всем людям может быть интересна?
Вы знаете, очень интересный вопрос. Я вам скажу так, что я ее писал действительно как работу научную, потому что там приводится вся необходимая аргументация и в отношении датировки, и в отношении авторства, и в отношении начального распространения, и, собственно, цели этого памятника, или, как теперь принято говорить, целеполагания. Но... Значит, там, где я использую какие-то специальные термины, вот известные, скажем, квалифицированным теологам, но которые могут вызвать вопрос у пусть культурного человека, но без специального образования, я обязательно даю его разъяснение. Угу. То есть, во всяком случае, книга написана максимально популярно, чтобы ввести вот любого читателя, ну, скажем так, имеющего среднее образование, вообще вот в мир вот этой проблематики первого христианства, первоначального христианства, ну и, как мне представляется, цель достигнута. Но, вы знаете, вот замечательный философ Мамардашвили когда-то говорил так, что вот настоящий ученый должен ребенку объяснить, чем он занимается.
Здесь
стоит знак, что это для читателей от 16 лет, но, во всяком случае, я думаю, что вот от 16 лет ее вполне можно читать любому, кто читает по-русски.
Ну и потом там есть разные главы, я так посмотрела, есть такие более направленные на студентов, на ученых, там вот история вопроса, а есть такие, которые действительно легко очень читаются.
Ну, это то, что касается самого учения. Да, оно, естественно, не для теологов современных писалось, оно писалось, в общем-то, для публики, ну, для разной публики, потому что понятно, что Антиохия, вот где первоначально, собственно, это произведение зародилось, потом оно получило авторизацию 12 уже в Иерусалиме, но в качестве наиболее вероятного автора я определяю Варнаву. Угу. Который стоял во главе вот этой начальной миссии. Это потом он первенство передал Павлу уже во время путешествий в отдаленные провинции Римской империи. Вот. А здесь он во главе этой миссии стоял, и действительно написано все очень простым языком, с тем, чтобы это было доступно и людям образованным, и людям простым, даже неграмотным, потому что коммуникация в древности была совсем не такая, как теперь. Вот сейчас мы все читаем, а есть многие даже вполне образованные люди, которые любят, например, аудиокниги, любят их слушать. Вот. Но здесь что надо иметь в виду в древности? Вот Павел так говорит, вера от слышания. То есть, если что-то переписывается на очень дорогом пергамене, это выделенная телячья кожа, искусство писцов тоже оплачивалось очень дорого, то не для того, чтобы это люди, как мы теперь книгу читаем, лежа на диване, а для того, чтобы это в собрании читалось вслух всем. И, допустим, в синагогах каждую субботу читалась Тора, Пятокнижие Моисеева, и, вы знаете, вот люди год от года вот все время постоянно слушали, в общем-то, ее знали, многие знали наизусть. Вот сейчас это кажется совершенно невозможным, а тогда это была вполне реальная ситуация. Ну, кстати, аналогичная у нас в древности тоже, вот кроме как церкви, у людей никакого больше общественного пространства не было.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Хорошо, друзья, пока у нас вот, возникла небольшая техническая проблема, но я напомню, что сегодня мы посвящаем нашу передачу новинке издательства «Эксмо». Она называется «Как жили и во что верили первые христиане». И автор ее, кандидат богословия, игумен Иннокентий Павлов, он у нас в петербургской студии находится. И надеюсь, что через некоторое время мы, через минутку-другую, связь восстановится, и мы продолжим разговор. А пока я вам напомню, что вот в аннотации к этой книге издатели пишут, что эта книга о том, как был создан, чему учил, почему предан забвению, как заново открыт самый ранний из дошедших до нас письменных источников христианства, учение 12 апостолов, Дидахе. Отец Иннокентий, вы слышите меня?
Да, слышу.
Да, продолжаем наш разговор. У меня вот такой вопрос. То есть вы стали говорить про то, что книги писались для того, чтобы их читать, повторять. То есть Дидахе тоже было написано для такого вот повторения, да, многократного чтения?
Да, и я скажу более того, оно было явно написано для заучивания наизусть, потому что оно очень краткое. Ну, то есть вот короче изложить учение Иисуса, опять же, практику начальной церкви, молитвы. Ну, вот там вот впервые зафиксирована молитва «Отче наш». И, значит, рассказать о конечной судьбе церкви и мира, ну, короче, придумать невозможно. То есть тематически здесь охвачено все, хотя, конечно, допустим, в посланиях Павла будет гораздо больше, ну, и вот в тех пассажах Евангелий канонических, которые могут быть атрибутированы как вот подлинные слова Иисуса. Там, конечно, будет больше, но тематически здесь охвачено все, а главное, поскольку мы хорошо знаем и Новый Завет, и раннехристианскую литературу, то соответствующие параллели, соответствующие аллюзии, то есть отсылки мы легко находим и восстанавливаем целостную картину.
Ну вот очень интересно будет теперь поподробнее поговорить как бы о том образе христианской жизни, который Дидахе предлагает, и как нас может это сегодняшних как-то затронуть и коснуться.
Вы знаете, что интересно? Мир вот с тех пор, конечно, изменился, но на самом деле не так радикально и не так, что ли, много,
да. Uh-huh.
Да, существенно, чем тот мир, который был во времена Иисуса и во времена его апостолов. Но здесь, собственно, речь идет о чем? О том, что основа, вот именно путь жизни, тут, да, предлагаются два пути – путь жизни и путь смерти. Ну, это традиционная такая библейская, значит, дихотомия, то есть вот предложение двух возможностей. Причем, если, допустим, библейский Моисей, это по книге Второзакония, мы знаем, значит, Израиль, он предлагает жизнь и смерть, предложил я тебе благословение и проклятие, избери жизнь, чтобы жил ты и потомки твои. Вот, то там имеется в виду жизнь народа, народа Божьего или жизнь нации еврейской, где люди действительно, следуя закону смертности, будут умирать, но как бы народ в веках сохранится. То здесь речь идет о индивидуальном уже бессмертии, но которая достигается не иначе, как в общении. Вот это ключевое слово. И его значение надо объяснить, потому что сейчас вот что пожилые люди, что совсем молодые люди употребляют, ну, даже не столько общение, сколько глагол «общаться», но при этом не очень понимая, что, о чем идет речь. Они думают, что это вот…
Ну, поболтать, погулять,
да, вместе,
время провести.
А на самом деле, значит, значит, это другое. Это когда общность во всем, в смертном и бессмертном, но бессмертное – это вот Евхаристия, вот не случайно говорят, евхаристическое общение, то есть участие в литургии. А что значит в смертном? Это значит, что имущие должны восполнять… Вот, причем не просто, потому что это есть некая заповедь, а она действительно, заповедь есть в Ветхом Завете такая, но именно в силу любви должны восполнять нужду неимущих, ну и таким образом, значит, внутри общины, там, внутри, в общем-то, микросоциума образуется вот такая гармоническая жизнь. Но другое дело, что прежде чем достигнуть общения, должно быть примирение. Тут вот речь идет о вражде, то не о вражде, допустим, между народами и там между, предположим, язычниками и иудеями или наоборот, а речь идет о вражде, которая может быть внутри общества. Вот, то, как было внутри еврейского общества, где были разные партии или секты, если по-научному этот термин использовать, допустим, фарисеи, саддукеи, там, есеи, иродиане и так далее, но и аналогично, вот апостол Павел нам свидетельствует, что уже среди первых христиан тоже начинались разделения. И вот этого как раз не должно быть, что действительно важно примириться и вот на уровне каких-то идейных разногласий, и главное, на уровне межчеловеческих отношений. То есть, если кто-то перед кем-то виноват, он должен быть в этом облечен и принести раскаяние, то есть сожалеть о том, что он кого-то обидел. Ну, а обиженный призван вот в таком случае его простить, то есть должно быть примирение. И затем, значит, вот как раз быть вот в этом состоянии общения, потому что вообще слово «общение» первоначально означает это, когда люди, вот, допустим, ломают хлеб, и вот от одного хлеба каждый имеет свой кусок, и из одной чаши, скажем, пьют.
Ну, да,
вот,
то есть
они все это имеют в общем пользуем, да. Вот, отсюда, да, термин «евхаристическое общение». Ну, у нас используется славянское слово «причастие», то есть у каждого как бы своя часть, но и отсюда утрачивается изначальный смысл. Ну, вплоть до того, что люди вот за литургией подходят к одной чаше, но подходят сами по себе, совсем забывая, что они должны делить общение, так сказать, со своими ближними, причем иногда подходят, имея вражду друг к другу. Вот я с этим, как говорится, в своей уже деятельности приходского священника стал. Вот, понимаете, то есть утрачено, в общем-то, изначальное понимание того, что такое общение. Но на самом деле это все гораздо глубже, и что интересно, то, что вот это как раз во многих исторических церквах пережило века. Возьмем тех же греков. Скажем, ведь тот же Константин Великий обратил внимание на христиан. Почему? Потому что он увидел, что вот есть достаточно большая, ну, считается, что в его время, это, значит, 313 год нашей эры, христиан было порядка 10% населения империи. И что это люди совсем иного качества. То есть они, во всяком случае, помогают не только своим, но помогают и чужим, особенно во времена эпидемии. То есть вот кто занимался уходом за больными и погребением усопших, занимались христиане. И он увидел, что здесь преодолены вот все предрассудки и все разделения классовые, национальные, и даже гендерные, но это такое модное сейчас слово, то есть женщина там в христианской общине пользуется, так сказать, высоким, значит, статусом, уважением, как жена, как мать, то есть совсем иное отношение, чем было вот у язычников. И это как раз его в сторону христианства обратило, вот как мы видим из исторических сочинений. А уже, значит, в 60-е годы IV века был такой император Юлиан, он, правда, недолго царствовал, который был воспитан в христианстве, но потом он отступил, его отступником называют, он решил возродить язычество. Но он его решил возродить на христианских основах, чтобы жрецы, значит, помогали бедным, чтобы языческие конгрегации были такими же вот сообществами любви, как христианские церкви. Но другое дело, что все это языческим обществом было воспринято без энтузиазма, но он потом погиб в битве с персами, и вот, собственно, неизвестно, чем бы его эксперимент закончился, но, скорее всего, он бы закончился бы неудачей. Но что вот интересно, вот те же греки, уже когда оказались они сначала под арабским, потом под турецким владычеством, они сохранили себя и как нация, и как православные христиане, вот, кстати, наше вероисповедание, вот, ну, большинство россиян, оно называется не просто православным, а греко-православным, потому что есть еще ориентально-православные христиане, ну, например, армяне или там эфиопы, скажем, вот, а наше вот, греко-православное исповедание. Так вот, они эту общинность сохранили, и вот, допустим, если бедняков-мусульман выселяли, вот турки из городов, что они не могли налог платить, то за бедняков-христиан община все выплачивала и очень, так сказать, была солидарна друг с другом. Но, во всяком случае, такое продолжалось вот до 20 века. Сейчас уже Греция вполне европейская страна, где как социальные проблемы решаются иначе, помимо церкви, но вот в течение веков это было так. И это вот то, что историческое христианство и на Востоке, и на Западе унаследовало как раз от христианства начальное. Это общинность.
А возможно вообще сегодня это как-то возродить эту общинность?
А почему нет?
А как? Собственно, как вы видите, какие пути? Как восстановить?
Ну, восстановить просто, что люди должны вообще изучить вот тот опыт, который вполне применим к нашему времени. И вполне это возможно, причем, ну, тут вот я следующую книгу свою, она будет называться «На пороге будущего. Христианство для верующих и неверующих». Причем для неверующих там, собственно, будет христианство предложено как вот некая социально-экономическая модель, которая, допустим, очень успешно в нашем веке реализовалась в послевоенной Германии, вот, где два христианина, кстати, католики по вероисповеданию, Аденауэр и Эрхард, выстроили вот такое общество социально ориентированной экономики, исходя вот из христианских начал, то есть то, что...
Это, извините, отец Иннокентий, вы пишете эту книгу, или она выйдет сейчас скоро уже?
Нет, она еще пока продумывается.
Но я думаю, что
где-то я думаю, что к Новому году я и напишу, потому что, в общем-то, она будет совсем небольшая. Но там вот нужно будет объяснить, потому что, понимаете, дело в том, что современному человеку трудно, иногда кажется невозможно поверить, скажем, в воскресение Христа, то есть то, что лежит в основе христианской веры. И у меня там вот в моей книге еще есть приложение тезисы, где я говорю о том, что да, вот историк не может об этом говорить как бы историческом событии, потому что оно выходит за рамки естественной истории. Но о чем можно говорить? И я об этом говорю, о том, что с самого начала, с Пятидесятницы 30-го года апостолы Христа проповедуют его воскресение. Ну и здесь, конечно, вот, допустим, я в него верю, но я понимаю, что как в древности, так особенно в наше время, и даже среди многих теологов, немало тех, кто в него не верит, ну, как тот же, вот, допустим, считается крупнейший исследователь Евангелия в 20 веке, Рудольф Бультман, например.
Ну, то есть вы хотите сказать, что пусть даже те, кто не может поверить, поверят в силу вот нравственного учения, да?
Ну, в общем, да, потому что, собственно, из того, что мы знаем в европейской истории, вот самый как раз успешный такой социальный проект был реализован именно на христианской основе.
Ну, вообще, на самом деле, действительно интересно. Пусть это будет первым шагом таким, да, первым прикосновением. А там вот, ну, глядишь, человек и дальше откроет свое сердце.
Ну, да, все воля Божия, понимаете? Но дело в том, что вот начиная, собственно, с проповеди Петра в Иерусалиме в день Пятидесятницы 30-го года, были те, кто поверил и присоединились к церкви. Но вот деописатель, автор Деяний Лука, указывает там более 3000 человек. Но, опять-таки, вот эту цифру... нельзя проверить, но, во всяком случае, число было больше, чем то, сколько вот людей шло за Иисусом. Опять-таки, Павел называет 500 человек, причем 500 – это мужчин только, потому что женщина что в Римской империи, что в еврейском обществе не считалась достойным того, чтобы, допустим, свидетельствовать в суде, и считали только совершеннолетних мужчин, то есть детей тоже не считали. Понятно, что вот с женами и детьми вот первых последователей Иисуса было, ну, раза в три побольше. Ну, и тоже сколько вот присоединилось, тогда тоже трудно сказать, но, во всяком случае, это было значительное число, поскольку это вызвало озабоченность у тогдашнего израильского истеблишмента, которому принадлежал и Шауль, значит, Павел, и который вот первые, во всяком случае, годы боролся с христианством, пока не получил, как он сам пишет, откровение Господа Иисуса Христа.
Спасибо. Друзья, я напомню, что у нас в гостях сегодня кандидат богословия игумен Иннокентий Павлов, и мы говорим о его новой книге «Как жили и во что верили первые христиане». Она вышла в издательстве «Иксмо», и мы продолжим через минутку.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteus.ru.
Итак, вы слушаете «Книжный клуб», и мы продолжаем говорить о книге кандидата богословия игумена Иннокентия Павлова «Как жили и во что верили первые христиане». Книга только что вышла в издательстве «Иксмо», и она посвящена самому раннему письменному источнику о христианском учении «Дидахе», учении 12 апостолов. Отец Иннокентий, а какие еще вот темы, мы сейчас поговорили, да, вот путь жизни, путь смерти, общение, какие еще темы есть в «Дидахе», которые вот стоит сейчас, может быть, обсудить, как-то сделать их более близкими слушателям?
А, вы знаете, есть еще тема. Дело в том, что у меня в этой книге есть в качестве дополнения такое небольшое эссе. Это был мой доклад в Ясной Поляне в 2015 году. Я, правда, сам лично его не имел возможности произнести, но он вошел в материалы конференции в музее-усадьбе Льва Николаевича Толстого. Значит, называется так: «Учение 12 апостолов и учение Льва Толстого». Но имеется в виду его знаменитое учение «Непротивление злу насилием». Правда, название это крайне неудачно, потому что нужно говорить о ненасильственном противлении злу. И вот это ненасильственное противление злу действительно имело уже в 20 веке широкое распространение, причем не только среди христиан, но наиболее успешным оно было в Индии под водительством Махатмы Ганди, который как раз с Толстым был в переписке, и там я этой переписке касаюсь. И вот здесь вопрос состоит в том, что примирение – это предполагает действительно покаяние виновного, покаяние того, кто так или иначе обидел другого человека, или даже речь может идти о социальных слоях. Вот. И, но другое дело, что добиваться вот такого гармоничного общества следует не путем насилия, а именно вот путем ненасильственного противления злу.
Вот. А какое здесь, может быть, сравнение с «Дидахе»? Почему вы сравниваете это?
А с «Дидахе», значит, тут так сказано, что там вот есть такой пассаж: «Не имей ненависти ни к какому человеку, но одних обличай, за других молись, а третьих – любви больше своей души». То есть вот если действительно человек творит зло, он требует обличения. Если человек встал на путь покаяния и исправления, значит, за него надо молиться. Ну, а если человек действительно вступил уже в общение, то его следует любить больше, чем самого себя. Вот, собственно, ну, это вот последняя заповедь – любить как самого себя, она библейская, она в книге «Левит» присутствует, вот, а здесь даже больше, чем самого себя. То есть вообще вот путь жизни, вот здесь в этом парадокс, это путь жертвенной любви, путь жертвенности. Но сам Иисус сказал, это его подлинные слова, вот, значит, на ужине, накануне своих страданий – что нет любви больше, чем это, когда кто-нибудь положит свою душу за своих друзей. Причем не сказано, что это вот, он хотя имел в виду себя, но не сказано, что это будет вот мессия, что это будет праведник, сказано кто-то, там вот в греческом тексте такое вот неопределенное местоимение стоит, то есть вот человек, который положил свою душу за другого, вот он, собственно говоря, и совершил вот этот высочайший акт любви, который, ну, по христианскому учению и по библейскому учению того времени дает ему уже возможность наследовать вечную жизнь, ну, в которую мы можем только верить, потому что здесь никаких научных доказательств быть приведено не может.
А можно так сказать, что вот, вот у меня просто возникло такое ощущение, что первые христиане, их как бы такое миссионерство было все-таки больше в жизни, да, вот в достижении этой любви, этого общения, чем в произнесении каких-то проповедей, донесении
да,
слов.
Да, совершенно верно, совершенно верно. И вот действительно, если мы хотим вот нести христианскую миссию, то она должна прежде всего в христианском делании заключаться. Вот это очень важно. Вот.
И как бы делание, вот тоже может слово ввести в заблуждение, не какие-то проекты, 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 а вот именно вот это достижение любви, да, даже на своем таком уровне
жизни.
Ну, вы знаете,
здесь скорее пример нам могут являть даже не столько первые христиане, которых было сравнительно немного, а вот христиане уже, которые пережили жуткие гонения в начале IV века, но, тем не менее, которых, вот я говорю, к Миланскому эдикту, значит, императоров Константина и Лициния, это эдикт, который давал христианской церкви право гражданства, это было в 313 году, было порядка 10% населения, и они, собственно, чем на себя обратили внимание? Тем, что это люди, которые действительно солидарны друг с другом, и более того, когда они видят нуждающегося даже не христианина, а тем более человека больного, потому что тогда главным бичом вообще Средиземноморья были эпидемии, вот, которые уносили тысячи жизней, то они об этих вот больных заботились. Ну и вот сейчас, конечно, довольно большой такой фронт работ, понимаете, что нужно заботиться о больных, причем о неизлечимо больных, вот где христианину трудиться вот надо, допустим, в хосписах. Mm-hmm. Это очень такие важные действительно учреждения, и если вот в Западной Европе они в порядке вещей существуют, то у нас это уже сколько, почти четверть века, как что-то новое воспринимается. Но это один из случаев. Но, тем не менее, вот люди, которые, опять же, к сожалению, их не так много, и, к сожалению, те, кто называют себя христианами разных конфессий, больше внимания уделяют вот какой-то проповеди, какому-то возвещению, причем даже не столько на основе вот Писания, сколько на основе какой-то более поздней традиции. А вот здесь мы видим действительно пример вот Дедахе, проповеди достаточно успешной, но тут, понимаете, много времени потребовалось, чтобы во всех деталях ее, так сказать,
конечно,
объяснить,
угу,
и объяснить еще то, что вот как ее видоизменил апостол Павел, когда пошел к язычникам. Но что важно, что мы видим как раз, собственно, архетип, если хотите, в общем, того, что должно быть. И тут, знаете, я всегда ловил себя на мысли, ведь, в принципе, такую книгу, как написал я, можно было написать еще 130 лет назад, угу, потому что знания и истории, и христианской литературы, и Библии, и Нового Завета, в общем-то, за последующее время сдвинулись, конечно, но я бы не сказал, что намного. То есть вот все, что надо было знать, в общем, люди знали. Тем не менее, вот тогда такая, вернее, на пороге написания такой книги был один французский ученый Поль Сабатье, он был реформат по вероисповеданию, он написал диссертацию, она бакалаврская называлась, но это была не то, что нынешние бакалаврские работы, это достаточно высокого уровня была коллекционная работа, ему было всего 27 лет, где он, в общем-то, написал многое из того, что я теперь сделал, и я здесь ему следую. Но что интересно, что вот он дважды эту книжку издал, она во все библиотеки мира попала, ну, французский язык тогда был вообще языком мировой культуры, ее все прочли, но дальше он эту работу не продолжил. Я подозреваю, что вот истеблишмент его церкви ему сказал: знаешь, Поль, ты вот степень получил и успокойся.
Отец Иннокентий, извините, у нас есть вопрос, давайте послушаем.
Давайте.
Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, это Дмитрий. Интересная тема, вот эти вот книги, да, «Собрание мужей апостолов», я тоже очень люблю. Но вот я хотел все-таки дополнить, что, по-моему, там все-таки речь идет и о свидетельстве проповеди о Христе, и вот как бы это говорит, называется вот пророки приходящие, что там разбирается, кто правильный, кто неправильный, что правильно не ищет пользы для себя, а для всех. Но вот в этом смысле мне кажется, что это все соответствует, потому что на самом деле святые отцы, это есть такие пророки, которые засвидетельствовали несчастного.
Спасибо, поняли, спасибо.
Нет, но дело в том, что пророки, значит, здесь вопрос вот о чем. Значит, было пять рода служений, вот обозначены в Дидахе, они потом и у Павла тоже будут, хотя Павел дополнит еще кое-чем. Значит, апостолы – это свидетели Иисуса, те, кто себя позиционировал свидетелями его воскресения. Это служение на первых порах, когда еще они ходили только вот недалеко от своего дома, по Северной Палестине, по Сирии. Было совершенно бескорыстно, они не могли никакой платы требовать. Вот только, значит, они на один день оставались в общине, значит, им давалось пропитание до следующего пункта их остановки, и это очень строго, так сказать, прописано, потому что если, допустим, апостол требует денег, он объявляется лжепророком. Вот, это вот первое служение, они как раз свидетельствовали о Христе. Потом были пророки и учители, которые уже постоянно жили в общине. Пророки были достаточно редким, судя по всему, явлением. Но вот в книге «Деяний» мы там Агава знаем, и какие-то еще пророки пришли тоже в Антиохию, которые, собственно говоря, как раз говорили о том, как следует жить в соответствии вот с возвещенным Евангелием, вот, но прежде всего помогать тем, кто в беде. Но вот Агав там как раз говорил о том, что голод будет по всей земле, и были собраны средства, чтобы можно было покупать имущество, значит, вот неимущим христианам, иудео-христианам в Иерусалиме. Теперь учители. Учитель в древности, ну, что в еврейской среде, что в первохристианской, это не то, что учитель, допустим, сейчас там в средней школе, или учитель, пусть даже какой-то профессор в университете, ну, которого научная школа. Тогда учитель – это был тот, кто своей жизнью показывал пример того, как следует жить.
Наставник, наверное, мы бы сейчас сказали, да?
Ну, вы знаете, да, можно сказать и наставник, но вот как тут утвердился термин «учители». И потом уже сама церковь избирала должностных служителей, надзирателей и вот служителей, они так и назывались, то есть епископы и диаконы. Но епископ был не один там на целую территорию, а их было несколько, ну, минимум 3 человека, если небольшая община, которые следили за дисциплиной. И они уже общине докладывали, что вот кто-то ведет себя нехорошо, не в соответствии с заповедями Христа, и его могли экскоммуникировать, то есть отлучить от общения, пока он не раскается.
Спасибо.
Вот. Диаконы, значит, занимались как раз сбором средств для бедных.
Ну, вообще, вот знаете, меня произвело впечатление, что если апостол требовал денег, его называли лжепророком.
Да, но другое дело, что вот сами апостолы 12 в Иерусалиме, поскольку несли учительные функции, они имели содержание этой общины, ну и дальше апостолы, которые отправлялись в дальние края, тоже, как учители, значит, имели свое пропитание. Правда, Павел вот этим правом старался не пользоваться, доказывая, что он настоящий апостол.
Ну, это показатель... делал палатки, это мы знаем.
Да, и это показатель того, что Дидахе более раннее произведение по отношению к Павлу. поводу. Но как раз и Поль Сабатье, и, значит, Зейберг вот пишут о том же самом. Но другое дело, что вот я думаю, сейчас уже вот те охранительные тенденции, которые были в отношении этого памятника раньше, потому что вообще то, что вот, митрополит Филофей в Риене его опубликовал, это уже как чудо можно рассматривать, что он мог сказать, ну, это какой-то соблазн будет, не буду я это публиковать.
Отец Иннокентий, у меня еще такой вопрос. Все-таки Дидахе очень маленький документ, и поэтому дает основание вот думать, что о самом главном говорит. И в нем есть раздел, посвященный Дню Господню. И вот что там говорится, что мы сегодня можем из этого почерпнуть? Потому что все-таки сегодня у нас воскресенье, ну, вот можно посмотреть, люди часто покупки делают, супермаркеты все полные, вот центры торговые, то есть как-то немножко все перевернулось.
Ну, вы знаете, это было еще и в древности, тоже и ветхозаветные пророки, значит, нарушение субботы порицали, когда из субботы делают день торговли. Но, понимаете, нельзя, вот есть голоса, раздаются, что давайте вот в воскресенье закроем все магазины, все развлекательные центры и так далее, и так далее. Но, понимаете, тем, кто вот соблюдает святость, значит, воскресного дня и ничем более его не занимает, в общем, таких людей довольно немного. Поэтому каких-то, я думаю, законодательных здесь ограничительных мер делать не надо. Но вот нужно помнить, что это вот как раз то время, которое нужно посвящать делам милосердия прежде всего, вот, и таким образом исполнять заповедь Христову.
Спасибо. Ну, у нас остается еще несколько минут. Можно еще, наверное... Знаете, может быть, я хотела бы попросить вас, чтобы вы дали советы читателям вашей книги. Вот как вообще с ней обращаться, как к ней приступиться?
Вы знаете, значит, насчет советов. Ну, тут вот есть одна проблема. Конечно, я уже немножко, вот сам, хотя я пожилой человек, мне 65 лет, но я как-то живу в будущем, и тем, что книги будут электронные, когда любую ссылку и любой там экскурс можно кликнуть и сразу в окошке получить. Вот она так и писалась. А здесь все сноски даны в конце. Ну, технически это правильное решение, потому что если делать их под строкой, ну, немножко тоже было бы тяжело читать. Поэтому, значит, нужно вот читателю обратиться, сейчас скажу, к какой странице, это уже в самом конце. Вот начинается страница 635, тут идут примечания. Вот сделать закладочку и вот, идя по тексту, идти потом вот по этим примечаниям, чтобы нужные, значит, ссылки находить. Но это как ссылки на какие-то источники, как ссылки на книги, на вот библиографию, так и разные справочные такие примечания и комментарии, которые, в общем-то, за которыми надо следить с тем, чтобы лучше понимать текст.
Угу. А еще я хотела вас спросить, вот вы сами для себя совершили какие-то удивительные открытия в процессе вот этой работы над книгой?
Вы знаете, открытие. Да, я открытие совершил, но сейчас вот я, наверное, многих удивлю. Например, то, что вот реальный исторический Иисус не произносил вот те пространные притчи, многие из которых очень дороги людям. Ну, например, притча о блудном сыне или о потерянном сыне. Вот я перед этим читал книгу, но это, я считаю, такое главное богословское произведение XX века Ганса Кюнга, немецкого католического теолога, ему уже вот скоро 90 лет исполнится, он ее написал еще в 1974 году, то есть более 40 лет тому назад, но она сейчас вот, там, значит, одна у него большая книга с большим аппаратом, называлась «Быть христианином», а сейчас вот она на русском языке вышла уже в краткой редакции, там уже этого аппарата нет, и там он сосредотачивается только на вот Иисусе, Иисусе евангельском, и она называется «Христианский вызов». Угу. Вот, издал ее Библейско-богословский институт святого апостола Андрея, в котором я вот более четверти века преподавал.
И как эта книга связана с открытием? Чтобы не найти...
Так вот, у него там как бы в центре провозвестия Иисуса он ставит вот эту притчу. Но дело в том, что ни у Павла, ни в Дидахе мы никаких отсылок к притчам Иисуса не имеем. И тут видно, что одни притчи были рождены ситуацией после 70-го года в Святой Земле, где беженцы из Иудеи, христиане, вот иудео-христиане, не нашли должной помощи у своих братьев в Галилее, потому что те боялись голода, и вот, собственно говоря, не помогали собратьям. Это большой кризис был для иудео-христианства и породивший движение эбионитов, то есть эбион – это нищий, значит. И вот с этим связаны и многие притчи, и многие, значит, тоже положение в Евангелиях. Ну, например, о том, что Иисус – друг мытарей и грешников, то есть изгоев Израиля. Ну, видимо, вот эти эвианиты рассчитывали от этих изгоев помощь получить. Хотя мы знаем, что Иисус говорил, что если брат, обидевший другого брата, не раскается, то будете как язычник и мытарь.
А притчи,
то есть
возникли?
С ним невозможно общение. А многие притчи уже родились в языко-христианской среде, вот как притча потерянном или блудном сыне, когда в гонении Домициана было массовое отступление христиан. И вот, значит, типа того, что вот человек ушел от церкви, вот ушел от отца, и вот его призывают вернуться и покаяться. То есть вот сам Иисус употреблял только короткие уподобления, так же, как и Павел. Mm-hmm. Ну вот об этом у меня уже в тезисах. Ну, тут я использую латинский термин «ipsissima doctrina Jesu», подлинное учение Иисуса, об этом сказано. Я вот понимаю, что это многих шокирует, что у меня, так сказать, со мной будут полемизировать. Ну что ж, я к этому готов. В любом случае, видите, теология – это, как бы кому-то не хотелось, это тоже наука, которая на месте не стоит, и просто будут несколько иначе объяснять Евангелие. Да, скажем, это Иисус не сказал, но вот в определенной ситуации люди, которые говорили, как они считали, словом Господним, это нам оставили, и тоже вот это надо знать. Но посмотрим, в общем, я думаю, что будущим поколением разных конфессиональных богословов будет чем заниматься.
Будет чем заняться. Спасибо. Но я вот думаю, это как раз очень интересно. Никогда вот что-то все есть, а когда ты как бы счищаешь вот эту пыль истории, пробираешься и узнаешь, вот больше, все ближе к истине становишься. Мне кажется, это как раз даже захватывающее чувство.
Конечно,
такое.
Да. Ну, а вот для ученого это главное – это служить истине. Поэтому вот, а я в первую очередь ученый, историк, опять же, теолог, вот, потому что для меня теология – это наука. И вот, ну вот здесь, собственно, я прочту как раз последнее, что тут написано на обложке. «Данным трудом завершается эра 250-летних поисков исторического Иисуса, и открывается новая эра нахождения Иисуса, исторически верифицируемого». То есть того Иисуса, о котором в исторических источниках мы имеем достоверные сведения.
Спасибо большое. Ну, очень интересно. И вот все, что вы рассказываете, просто побуждает серьезно вот прочитать вашу книгу. Я так фрагментами пока прочитала, но интерес просто огромный.
Ну, вот я жду, что люди будут читать, будет какая-то реакция, будет какая-то дискуссия.
Полемика,
ну, вот,
да.
Да, но вот я сейчас из Фейсбука знаю, что один киевский протоиерей вот книгу прочел, вот у него возникли вопросы, видимо, тоже вот не все ему стало приемлемо, вот он обращается к ученому сообществу, но, к сожалению, ученое сообщество, те, кто сами этим памятником не занимались, они вспоминают то, что они учили в своих либо университетских, либо семинарских курсах, что да, вот большинство склоняет, что это где-то там возле сотого года было написано, вот, но тогда встает вопрос, непонятно кем и непонятно зачем.
Спасибо.
Так что, во всяком случае, я все, так сказать, доказательная база у меня достаточно солидная.
Да, очень солидная. Спасибо большое, отец Иннокентий, за беседу. Очень было интересно. И вот я желаю счастливого плавания, как говорится, вашей книги, чтобы она как можно больше людей ее прочитала и узнала, друзья. А вам напомню, что у нас в гостях сегодня был кандидат богословия, игумен Иннокентий Павлов, и мы говорили о его книге «Как жили и во что верили первые христиане». Книга только что вышла в издательстве «Эксмо». Спасибо всем, кто слушал нас. Всего доброго. До новых встреч. До свидания.
До свидания.